Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сердечно поздравляем вас с праздником Богоявления, когда Господь явился просветить сидящих во тьме и тени смертной, и спасти падший человеческий род. 20 января Святая Церковь совершает собор пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Слово на этот праздник протоиерея Артемия Владимирова вы услышите в 22 часа по московскому времени. Затем Елена Смирнова продолжит свой рассказ о праздновании Рождества Христова в Грузии. Это также будет примерно через 2 часа. В 23 часа по московскому времени выйдет в эфир передача из радиоцикла «Песня «Свеча души». Сегодня ее автор и ведущая, народная певица России Татьяна Петрова, посвящает эту программу замечательному поэту Николаю Михайловичу Рубцову. 3 января этого года ему исполнилось бы 85 лет со дня рождения, а сегодня 50 лет со дня его трагической кончины. Ну а прямо сейчас, как мы и обещали, в эфир выйдет очередная заключительная передача о святителе Серафиме Соболеве, о его чудесах в радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья», который ведет на нашем радио доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков. А во второй половине часа вашим собеседником, как всегда в это время, будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий радиоцикла, доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков. И сегодня мы, пожалуй, завершающую передачу о владыке Серафиме Соболеве с вами проводим, да, Андрей Александрович? Но зато такая тема, которую неизменно наш православный народ очень любит, свидетельство о чудесах и благодатной помощи владыки Серафима Соболева.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вот сегодня действительно хотелось рассказать о чудесах владыки Серафима Соболева. Мы с вами уже говорили о его деятельности пасторской, о его борьбе с лжеучениями, о его русской идеологии. В Болгарии владыка Серафим почитается, ну, пожалуй, как самый яркий святой и чудотворец. Я хотел бы начать разговор с цитаты святого праведного Иоанна Кронштадтского, с его слов, из его дневника. Отец Иоанн сказал: «Если мы, грешные, молим и умоляем Господа за себя и других, ежели, живя на земле, святые молятся за других и спрашивают им у Бога нужное, то тем более, когда святые переселяются в вечность и будут лицом к лицу с Богом». Вот владыка Серафим был известен как прозорливец и чудотворец и в своей земной жизни, и еще больше славу чудотворца он приобрел уже после своего переселения в вечность, когда по его молитвам стало совершаться еще больше чудес. Ну, начну с того, что еще при жизни замечали его прозорливость. Он часто называл на исповеди грехи забытые исповедующимся. Бывали случаи, когда по его молитвам были исцеления. И неудивительно, что к владыке Серафиму многие шли на исповедь, многие шли, прося его молитв. Дело в том, что, живя духовной жизнью, человек начинает видеть то, что не видят другие. Он подобен, пожалуй, тому человеку, кто в темноте имеет фонарь и может из темноты выхватывать что-то такое, что не видно людям, такого фонарика не имеющим. И владыка Серафим прямо говорил, что только когда мы умрем, мы увидим, насколько близки были к нам и Христос, и Божья Матерь, и святые. Только тогда поймем, что на самом деле они были совсем рядом с нами, снисходили к нашим немощам, помогали нам, слышали наши молитвы. Поэтому молитва была для владыки Серафима естественной. Он молился и прямо мог сказать человеку, который за молитвой обратился, на что есть воля Божия, на что воли Божией нет. И бывали такие случаи, когда архиепископ Серафим по чьей-то просьбе молился и затем просто говорил человеку: нет воли Божией, чтобы ваша просьба была услышана.
Какой дивный дар, да? Вот мы этого всегда везде жаждем, но, конечно, получить такое только по великой милости Божией дано.
Ну, часто, конечно, хочется, чтобы наши просьбы всегда выполнялись. Ну, да. Но бывает такое не всегда. И владыка, конечно, утешал тем, что просто говорил человеку, ну, что, в общем-то, в данном случае уже ничего сделать нельзя. Ну, вот такой случай привел из своей жизни архимандрит Александр Петранов, который просил владыку помолиться о его матери. Владыка Серафим молился, но затем сказал: нет воли Божией на ее выздоровление. И, конечно, это утешило. И надо сказать, что сам архимандрит Александр два раза был близок к смерти, был болен воспалением легких с большими осложнениями, был болен брюшным тифом, и оба раза по молитвам владыки Серафима он выздоравливал, в общем, фактически поднимался с одра смерти. То есть в данном случае уже является другая сторона чудотворения владыки Серафима Соболева. И, кроме того, очень часто при жизни к владыке Серафиму обращались студенты. Он очень любил молодежь, общался с студентами. Вот такую помощь студентам владыка оказывал и при своей жизни, и уже после своей кончины. И тот же архимандрит Александр Петранов рассказывает, что в университете, где он учился, один профессор строго делил учеников, студентов, на своих и чужих. И как раз будущий архимандрит оказался вот в группе тех, кого этот профессор не любил, и мог создать ему серьезные неприятности на экзамене. Будущий архимандрит обратился к владыке Серафиму, рассказал о своей проблеме, и владыка Серафим помолился, затем взял список вопросов, подчеркнул из них 5, сказал: вот учи эти вопросы, один из них тебе попадется. Ну, так и случилось, и, в общем, экзамен был сдан блестяще. Случай с другим студентом, Дмитрием Цоневым, тоже очень интересен. Владыка Серафим предсказал ему, что он будет монахом. Ну, впоследствии Дмитрий Цонев был действительно пострижен в монахи и впоследствии стал митрополитом Илларионом, который тоже оставил свои краткие воспоминания о владыке Серафиме, которые я тоже планирую в скором времени опубликовать. Ну и такую помощь владыка Серафим оказывал и после своей смерти. В книгах, которые сейчас издаются о владыке Серафиме, не только в моей, но и в других, там имеются записи чудес, когда вот студенты не по своей вине, не готовые к экзамену, вот, получали от владыки Серафима помощь. Там либо в случае какой-то тяжелой болезни не успевали подготовиться, либо по каким-то другим серьезным причинам. В таких случаях владыка Серафим всегда помогает, это давно замечено. Но если, конечно, это не является там прикрытием просто человеческой лени, в таком случае, ну, конечно, обращение к святым, наверное, даже греховно. Ну, владыка Серафим был известен своей помощью не только студентам, но и преподавателям. И дошел до нас такой случай, когда один русский эмигрант не мог из-за всех перипетий эмигрантской жизни защитить магистерскую диссертацию, и без этого не мог получить место профессора в Софийском университете. Очень из-за этого страдал, и владыка Серафим по этому поводу сказал ему: потерпи еще 4 года и станешь магистром. Все случилось так, как сказал владыка Серафим. Этот человек благополучно защитил магистерскую диссертацию и стал профессором Софийского университета. Но при жизни владыка Серафим прославился такими чудесами, которые несколько выходят из общего ряда, и дело здесь в сонных видениях. Конечно, нужно таких вещей остерегаться. Да, все мы прекрасно знаем, как писал блаженный Диодох, что если даже сон от Бога, но человек из опасений его не примет, то Бог в вину человеку это не поставит. Но вот в случае с духовными чадами тут были совсем другие ситуации. И умерший не так давно епископ Парфений Стаматов, архиерей Болгарской православной церкви, оставил тоже замечательные воспоминания о владыке Серафиме, где говорит как раз о таком роде прозорливости владыки Серафима. Ну и один из этих случаев относится к такому великому святому, как святитель Филарет Московский. Дело в том, что владыка Парфений, духовное чадо владыки Серафима, читал жизнеописание митрополита Филарета Дроздова. Напомню, он еще канонизирован тогда не был. И наткнулся на такой момент, где говорится, что владыка Филарет порицал архимандрита Антония, наместника Свято-Троицы Сергиевой Лавры, за то, что тот там вводил некие новшества. И владыка Парфений, прочитав этот фрагмент жизнеописания, как-то мысленно осудил митрополита Филарета, но тут же об этом забыл. И в скором времени он получил письмо от архиепископа Серафима Соболева, где владыка Серафим прямо ему написал: митрополита Филарета никогда не осуждай. Он великий угодник Божий и великий святой отец. А владыка Парфений, понятно, был в недоумении. Он уже забыл о своем мысленном недоумении относительно митрополита Филарета. Думал, что за митрополита Филарета владыка Серафим имеет в виду. И только позже он вспомнил о своем мысленном осуждении. Вспомнил, что он мысленно осудил митрополита Филарета Дроздова. Вот это, ну, в общем-то, говорит о многом. За 200 километров владыка Серафим вот угадал вот это вот мысленное осуждение со стороны епископа Парфения. Ну вот другой случай, который тоже передает владыка Парфений, тоже очень интересен. Владыка не мог писать архиепископу Серафиму писем чаще 1 раз в 2 недели, а недоумения в богослужебной практике были. И,
ну, то есть не благословлялось ему, видимо.
Не благословлялось, потому что владыка Серафим получал огромное количество писем, старался всем отвечать, и, понятно, он своих духовных чад старался немножко ограничивать. Вот возникло очередное недоумение у владыки Парфения, и владыка Парфений по этому поводу очень недоумевал, но письмо написать не решался. Вскоре он увидел во сне владыку Серафима, и владыка Серафим разъяснил ему в сонном видении все его недоумения. Ну, владыка Парфений поступил по совету своего духовника, которого он увидел во сне, а через некоторое время все-таки написал ему письмо, где задал те же самые вопросы. И получил от архиепископа Серафима ответ: «Зачем ты это спрашиваешь? Я тебе уже все ответил». Вот такое чудо. Ну, неудивительно, что владыка Парфений всегда почитал владыку Серафима. почитал его не только как своего духовника и, конечно, как святителя. Но сейчас уже и о самом владыке Парфене выходят и статьи, и вышла недавно небольшая книга в Болгарии. Человек был высокой духовности, истинной монашеской жизни, тоже, конечно, достоин большего внимания. Нас, к сожалению, о нем знают очень мало. Но после отшествия в вечность владыки Серафима Соболева количество чудес стало только увеличиваться. Люди сразу же стали писать письма владыке Серафиму. Но дело было в том, что сам архиепископ Серафим незадолго до смерти сказал духовным чадам: «Пишите мне письма как живому». Ну, и я об этом уже говорил, и повторю еще раз. Порой в этом видят такое некое суеверие. Мне же представляется, что это не так. Поскольку, когда человек пишет письма, пусть даже святому, он для себя четко определяет, что на самом деле ему нужно, а что нет. Он
так же, как и исповедь. Не обязательно с этой бумажкой идти, но писать все-таки вот лучше, правда? Когда это дисциплинирует мысль.
Да, вот в данном случае я считаю, что здесь вот именно такая же картина, как и во время исповеди, да, это помогает дисциплинироваться. И вот сразу же после смерти владыки Серафима к его гробнице стали нести письма. Владыка Серафим погребен в крипте русского Свято-Никольского храма на бульваре Царя-Освободителя в Софии. И место там очень спокойное и удобное. В этой крипте люди стоят порой часами, молятся. Поэтому гробу стали нести записки. Надо сказать, что нравилось это не всем. Ну, во-первых, надо помнить, что и власть в Болгарии установилась коммунистическая. И хотя, конечно, такого размаха, как в России, гонения не принимали, все-таки атеистическая пропаганда там действовала, и почитание владыки Серафима нравилось не всем. Представитель Московской патриархии, прибывший в качестве настоятеля в Никольский храм,
Сменивший владыку, да?
Сменивший владыку Серафима, он пытался воспрепятствовать этому почитанию, приказал зацементировать вот эти щели возле гробницы, но это не помогло, люди просто оставляли письма на самом надгробии. Затем был прекращен вообще доступ в крипту, но тогда уже просто прихожане стали жаловаться, писать в Москву, ну и в результате настоятель был заменен на отца Сергия Конобеева, и уже при нем доступ в крипту был открыт, и, в общем, во все те десятилетия атеистической власти в Болгарии уже никто не препятствовал этому почитанию владыки Серафима. И люди, как шли туда все коммунистические годы, так и идут сейчас, постоянно в крипте находятся 5-6 человек молящихся. Этот поток этот не истекает. Люди постоянно идут. И с очень многими жителями Софии мне приходилось говорить. И очень часто люди рассказывают, что в той или иной ситуации им помог именно владыка Серафим. Записывают чудеса по молитвам владыки, конечно, далеко не всегда. Но, тем не менее, владыку чтут. И самые первые чудеса начались уже вскоре после его погребения. Связано это было со спасением от расстрела одного молодого солдата. Это 1952 год, время неспокойное и напряженное отношение между Болгарией и Турцией. Вот на посту зимой этот солдат уснул, и вот в этот самый момент произошел набег турецких диверсантов. Все закончилось благополучно, никто не погиб, но, тем не менее, этот солдат был обвинен. Конечно, дисциплину он нарушил, но наказать его решили очень строго, его приговорили к расстрелу. И мать его уже была даже уверена, что он расстрелян, что его больше нет на свете. И увидела сон седобородого старца, который посоветовал ей прийти в русскую церковь и помолиться. Она туда пришла, искала икону этого старца, но так не нашла и подумала, что не стоит доверять этому сонному видению. Но на следующую ночь этот старец явился ей вновь и сказал: «Ты была в храме, но не спустилась ко мне. Спустись ко мне, и я тебе помогу». И только тогда она уже догадалась спуститься в крипту, увидела там портрет владыки Серафима.
Горячо... То есть она не была с ним знакома вот при жизни?
Как выглядел владыка Серафим, это было ей неизвестно. В тот же день она встретила старого знакомого своего покойного мужа, который был адвокатом. Тот сразу же связался с военной прокуратурой, и в результате этому солдату наказание было заменено на пожизненное заключение, но в скором времени он попал под амнистию и вышел. Ну, таким вот образом владыка Серафим, конечно...
помощь сказалась, да, владыке?
Да, владыка Серафим, конечно, помог вот этому солдатику. Но бывали и другие случаи, которые записываются тоже до сих пор. Ну вот один из таких случаев тоже, наверное, близок к первому, когда одну женщину, там, чиновники из Министерства финансов пытались оклеветать и совершили подлог, чтобы вот покрыть там свое собственное воровство. И, в общем-то, женщине, этой чиновнице, все грозило уже, как минимум, большим тюремным сроком. Она просто бросилась к мощам владыки, долго молилась. И в тот же день ревизор, который допускал это злоупотребление, почувствовал себя плохо. Уже больше вести это дело не мог. И вместо него был назначен уже человек другой, опытный и честный, который, в общем-то, сразу же раскрыл те злоупотребления, и женщина таким образом была спасена от, казалось бы, неминуемой тюрьмы. Ну, другой случай связан со студентом, который еще не крещенным даже и, в общем-то, равнодушным к вере, как бы на всякий случай перед экзаменом зашел в крипту Свято-Никольского храма и был поражен чудесным видением, когда увидел самого владыку Серафима, сказавшего ему только два слова «крестись» и «пастись». После чего он сразу же покрестился, стал церковным человеком и до сих пор говорит, что никто не переубедит меня в том, что загробная жизнь существует. Он видел это сам. Но, как я говорил, чудеса по молитвам владыки происходят до сих пор. Но большая часть из них не записывается. Но вот из последних чудес, которые вот были записаны, с которыми лично я работал в архиве Свято-Никольского храма, как раз подписаны живыми людьми, нашими современниками. Конечно, фамилии и имена книги были скрыты, оставили только инициалы, потому что как-то не спрашивали разрешения этих людей. И одно из таких ярких чудес связано со спасением от автокатастрофы, когда женщина вместе со своим мужем ехала на машине из Германии в Болгарию, и женщина задремала и увидела некоего архиерея, которого прежде никогда не знала, и который ее о чем-то уговаривал. Она проснулась и увидела, что муж ее тоже спит, но за рулем. Она тут же его разбудила, и по прибытии в Софию она догадалась, что это был владыка Серафим, и действительно так все и оказалось, что по портрету, который висит в крипте, она узнала, что это был именно владыка. Ну, а другой случай, тоже оставленный ныне здравствующей прихожанкой храма святителя Николая, относится уже к материальной помощи. Она находилась в очень тяжелом материальном положении, нечем было платить за учебу дочери, и она просила у владыки Серафима послать ей 150 левов, чтобы заплатить за 3 месяца, но некоторое время такой помощи она не получала. И вот однажды она занималась уборкой вагонов в депо. Убрав один вагон, она решила его обойти, чтобы посмотреть, все ли благополучно, и увидела неожиданно кошелек, которого, конечно, до этого не было, и подбросить его в пустом вагоне никто не мог. Ну, сначала она подумала, что нужно отдать начальству, но когда открыла, увидела, что там лежит 3 банкноты по 50 левов, то есть как раз столько, сколько она просила. Ну, было понятно, что это как раз владыка Серафим послал свою помощь. Ну, таких случаев очень-очень много, и ну, пересказывать их, конечно, можно долго, и на это уйдет несколько передач. Но сейчас у нас есть и книги, есть и интернет, где о Владыке Серафиме можно многое узнать. Ну и, конечно, обращаться к нему в молитвах. Если мы откроем календарь зарубежной церкви, то увидим 26 февраля указан святитель Серафим Богучарский по городу Богучару Воронежской области. Титул владыка всю жизнь носил. В всяком случае, собираются в начале 2000-х годов. Документы планировалось подать, то выяснилось, что не имеется жизнеописания владыки Серафима.
Вот теперь вы восполнили этот
пробел. В свое время я и получил вот такое задание от московской церковной власти подготовить такое жизнеописание, что я и сделал. Но, к сожалению, то, что у нас имелось до сих пор, это, в общем-то, были только воспоминания его духовных чад, архимандрита Пантелеймона Старицкого, архимандрит Серафима Алексеева, все-таки это не было жизнеописанием. Ну, теперь вот, я думаю, этот пробел восполнен, и свидетельства о благодатной помощи владыки Серафима тоже собираются.
Спаси Господи, Андрей Александрович, вы очень много нам интересного об этом поведали. Тема, конечно, сокровенная. Ясно, что известна, может быть, совсем крошечная только вот доля из всех чудес. Но и это все убеждает уже в том, что владыка, конечно, предстоит перед престолом Божиим в лике святых, выдающийся, можно сказать, замечательный архипастырь русской эмиграции, к молитвенной помощи которого мы прибегаем. Как раз опыт, то, о чем вы нам сегодня рассказали, свидетельствует о том, что не остаются эти молитвы неуслышанными. Мы благодарим вас за этот замечательный цикл и надеюсь, что мы еще не раз будем к нему обращаться.
Да, спасибо.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий радиоцикла, доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Бог благословит, Антонина Александровна. Бог благословит, дорогие наши братья и сестры. Мы сейчас встречаемся, у нас сплошные праздники здесь.
Да слава вот Богу, только... давно не было праздников, долго ждали.
Да, вот Рождество, Новый год, вот теперь уже старый Новый год. Вот теперь у нас обрезание, вот теперь будет у нас Богоявление, крещение Господне. Прямо на каждой неделе чуть не по два праздника. Ну что ж, очень хорошо. Но надо посмотреть, что нам говорит вот эта череда этих праздников. Что нам евангельская история объясняет, исходя вот из этой череды. Мы посмотрим, как Господь проходил путь по-человечине. Родился, приняв на себя плоть от Девы Марии. Родился как человек, был зачат от Духа Святого, потом родился и вошел в этот мир. После этого был по закону обрезан. После этого, видите, вообще-то в жизни это прошло почти 30 лет, ведь после обрезания и всех этих первоначальных событий. Почти 30 лет. И вот он теперь вышел на свою проповедь. Крестился от Иоанна в Иордане. Церковь на этой истории, она нам объясняет, что путь каждого из нас, каждого человека, он должен быть логичным, правильным. Мы должны пройти через все этапы того пути, который ведет каждую душу к спасению. Но то, что мы рождаемся, это от нас не зависит. Мы вызываемы Господом в этот мир, дает нам плоть, дает нам бессмертную душу, эта душа облекается плотью. После этого мы идем в таинство крещения у нас, у каждого православного человека. После этого мы начинаем уже самостоятельный путь. Нам открываются врата этого пути спасения души, и мы уже, каждый уже совершенно самостоятельно идет с помощью родителей, с помощью крестов своих, с помощью своего ангела-хранителя. Идет по пути спасения души. Вот Господь, смотрите, вот Он принял на себя плоть человеческую. После этого Он стал причастен народу, избранному Богом, а вернее сказать, созданному Богом, потому что мы знаем из истории еврейского народа, что он практически он был чудом создан. Потому что ведь Авраам, он не мог родить, и жена его, они были старые. И только по благословению Божию все это случилось. То есть этот народ был специально вызван Богом в жизнь для того, чтобы нести истинную веру всему человечеству. И вот для того, чтобы присоединиться к этому народу, нужно было пройти вот праздник, мы сейчас празднуем вот этот обряд обрезания, когда каждый ребенок мужского пола, он должен был быть обрезан, и только после этого он становился членом сообщества еврейского, сообщества того, которое хранит истинную веру.
Это как наше крещение ведь, да?
Не да, совсем? Практически да. Вот мы из этого и должны понять, вот, что мы должны пройти все то, не пропуская ни одной ступеньки на этом пути. Ведь обратим внимание, вот смотрите, когда после обрезания, после того, как он возрастал, он становился взрослым, лежал Спаситель наш, он пришел на Иордан к Иоанну Крестителю. И недаром Иоанн Креститель, вы помните, он даже удивился и сказал, что как ты приходишь креститься от меня, когда это мне нужно креститься от тебя. То есть он его знал. он знал его. Он знал, что представляет собой этот человек, что представляет собой его душа, как она чиста, и что ему не нужно приходить сюда, на этот Иордан, для очищения. Ведь туда приходили люди, которые не знали ничего, что им надо делать. Они приходили и спрашивали Иоанна Крестителя, что нам делать. А до этого, хотя он же Иоанн каждого приходящего к нему, вот даже видно на иконе, он стоит в воде. Он нарисован по колено, наверное, он больше стоял, наверное, по пояс, наверное, стоял в этом, в Иордане. И приходящего каждого он окунал в воду, и как бы смывала вода смывала с него грех, который он накопил за всю предыдущую его жизнь. И он спрашивал потом, что мне делать? И вы помните, как он говорил воинам, не берите ничего лишнего, довольствуйтесь жалованием. Как он говорил там купцам, людям торгующим, что не обманывайте этот народ, то есть не берите лихвы никакой.
Не обижайте людей.
Не обижайте, да. Ну, конечно. И каждому он говорил, что ему дальше делать. Но Спаситель в этом не нуждался. Он не брал лихвы, он не обманывал никого. Душа его была чиста. Мы знаем это прекрасно. И Иоанн это знал прекрасно. И он увидел, как голубь сошел на Спасителя в этот момент, когда он его окунул в эту воду. И что сказал Господь? Оставь это. То есть он когда сказал, что не надо тебе креститься от меня, Господь ему сказал, оставь это. Нам надлежит вот совершить то, что положено совершить. Для чего? А вот для того, чтобы нам показать этот путь. Чтобы мы знали, что наш путь от рождения через крещение, и потом идет наш путь по все большему возрастанию, очищению нашей души от грехов, которые постоянно на нее налипают. И всякий верующий человек, всякий православный, он прекрасно чувствует и знает, как это происходит. И все это налипшая грязь, мы должны постоянно себя покаянием смывать, очищать душу. И она научается борьбе с грехом, наша душа. Она не просто, вот там ты вот был грязен, ты взял, вымылся и опять чист. Здесь происходит нечто большее, потому что душа борется с этим грехом, и она видит, как страшен этот грех. И когда она видит, и когда она очищается покаянием от своего греха, она чувствует, как это трудно, и как это прекрасно, какая благодать сходит на нее, когда она очищается. И этого она забыть никогда не может. Так что это не просто, мы знаем, что наше вот просто купание, вон мытье там в реке, там где угодно, как это хорошо, как это тело чувствует, какое облегчение, какую благодать чувствует. А здесь это нечто гораздо большее, потому что это благодать Божия, которую забыть душе уже невозможно.
Баня, вот это... паки, бытия, да, как да. говорят?
Да, и вот мы должны понять, вот из этой евангельской истории, что вот этот праздник Богоявления нас направляет на путь покаяния. Мы все время говорим об этом покаянии, и очень понять это трудно, потому что это вещь трудная. Если бы она не была так трудна, она бы не ценилась так у Бога. А мы знаем, как она ценится. Душа сокрушенная и смиренная Бог не уничижит. Это еще сказал Давид. Это Давид сказал еще до Христа. Много веков до этого, до пришествия Христа. И вот мы должны этот праздник встретить, ну...
Не обязательно в проруби. Но душу очистите покаянием, да?
Это верно, да. Вот это вы хорошо, да. Вернули меня несколько, знаете, как говорят, там увидишь, там инока возносящегося, там, как отцы говорят, возносящегося, дерни его за ногу, чтобы он не возносился, а то там и заблудится в этих сферах. Вот вы хорошо напомнили мне, действительно. За что мы должны помнить все всегда о духовной стороне дела, о всяких этих прорубях. У нас есть вот зима такая, а проруби есть. А во многих странах их нету и не было никогда. Так что совершенно это не обязательно. И даже в этот день не обязательно окунаться в какую-либо воде. Главное, чтобы помолиться и эту воду, освященную нашими молитвами, взять, забрать домой себе и принимать ее всегда. Вот она же удивительная, мы же знаем, она не портится, она стоит. Иногда бывает, знаете, иногда бывает. Вдруг смотришь, вода испортилась. Ага, это значит, что-то такое произошло не очень хорошее, может быть, в душе, в семье. Это всегда признак того, что надо исправляться.
Значит, то есть не вода, посмотреть. Не вода виновата, не освещение, не вода, а мы сами.
Разумеется, да? Разумеется, да, конечно.
Некоторые люди, не знаю, насколько они ученые, исследовали святую воду, нашли там какие-то и взвеси, и примеси, и чего только не нашли на этом основании, и сказали, ну и где тут святость в вашей воде? Ну вот представляете, ну, насколько нет. Это все буквально понимается.
Ну, представьте себе, скажем, вот умрет какой-нибудь подвижник, вот начнут его препарировать, там, эти анатомы, и где они там святость найдут? Одни кости, плоть, и все, все то, что обычного человека, разумеется, ничего там нет, и нету ее святость, это пощупать невозможно. Ну, вот,
потому что это не физическое свойство все-таки материи,
конечно,
да?
Конечно, святитель Лука, он спорил с каким-то с атеистом, диспут, раньше тогда эти диспуты они очень не любили устраивать, эти атеисты, и вот он, атеист сказал, что вот никто еще не нашел, где эта душа-то, вот она там, где она находится-то, она не препарирует людей, где она находится, душа. Ну, а он сказал, что ну, когда человека препарируют, там и ума найти невозможно, там тоже нет его, где он.
Да, очень-очень, да, остроумно.
Так что вот я сегодня хотел бы в связи с этим чередой праздников поговорить о вообще достоинстве человека, о том, как много ему дано, что такое человек вообще перед Богом, и что такое человек в этом в нашем мире, о его возможностях, о его ответственности перед Богом и перед самим собой, перед своей душой и перед ближними. Сейчас было отдание у нас Рождества, и мы читали Евангелие от Марка. Я всегда, кстати, когда этот читаю, вот отрывок, он мне как-то так поражает, немножко даже так страшновато становится. Я вот сейчас прочитаю. Вот Иисус, отвечая своим ученикам, говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Видите, вот это особенно в начале вот этой фразы о том, что если скажет кто горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится, но поверить, что сбудется, будет ему, что не скажет. Понимаете, вообще, конечно, Священное Писание мы понимаем духовным образом, духовным, но не только, потому что здесь всякое слово Господне, оно имеет несколько, как бы, уровней смысла, и здесь даже, я думаю, что вряд ли кто-то скажет, что это только в переносном смысле, в духовном, это, дескать, это делание души, но душой своей. То есть, если ты захочешь очистить свою душу или как-то изменить ее в лучшую сторону, то если ты поверишь в то, что Господь может это сделать, Господь сделает это, по слову твоему Он сделает это, и душа очистится, что Он может горы передвигать в духовном смысле, я думаю, что и в прямом смысле здесь совершенно тоже имеется в виду. Мы удивляемся, как это наши многие подвижники, чудотворцы вообще, они, как это можно было, чтобы они делали чудеса, причем совершенно удивительные чудеса. Мы сейчас как-то и забываем то, что было, что нам написано было в Ветхом Завете. Как будто бы это было что-то до нас, что-то это было к нам не относящееся, как Моисей, помните, простер руку над морем. и вода расступилась. Шезлон простер руку, и вода расступилась в обе стороны. И народ прошел по дну моря, как по суху. То есть он просто по суху прошел, не замочившись в этой воде. Ну что же, мы что, должны думать, что это что-то образ какой-то, это сказка, что притча? Это было на самом деле. Ну и как это представить себе? Как это может так быть, чтобы человек вот так вот простер руку и велел морю расступиться? И оно расступилось. Как это может быть? Или вообще чудеса, которые мы знаем уже из Нового Завета, как творил чудеса Петр, как апостолы творили чудеса, как Господь их послал, и они исцеляли больных, как воскрешали мертвых. Как это Спаситель сказал Лазарю: «Лазарь, выйди вон, он же был мертвый, Лазарь». Как же это? Господь сказал ему, как живому, и он стал жив. И он же дал эту силу дал творить чудеса своим апостолам, ученикам своим, но не только апостолам. Видите, он дал это каждому верующему человеку, эту силу. И мы знаем, что и в наше время, помните, Иоанн Кронштадтский, сколько он чудес сотворил. Эта книга, которая удивительна, которую я уже говорил, это книга Сурского. Толстенная книга такая, и там она полная всех коротких таких сообщений. И люди присылали автору эти сообщения о том, что сделал, какие чудеса сотворил Иоанн Кронштадтский. Это просто невероятно. Как он Силуана Афонского, помните, он тоже Силуан Афонский, жил не слишком-то благочестивой жизнью, или не сказать хуже. Но он, ему надоело это, он не смогла душа его больше выдерживать этого. И он написал письмо Иоанну Кронштадтскому с просьбой помолиться о том, чтобы ему на Афон попасть. И он рассказывает, что через день, на следующий день, видимо, когда он помолился в алтаре во время службы над этим письмом, то есть он почувствовал, что вокруг него огонь. Который просто выталкивал его из мира, выталкивал. Он прошел через всю Россию. Он, только очутившись на Афоне, он почувствовал, что огонь погас. Что все, он здесь, он там, где хотел быть. Но разве это не чудо? И многие чудеса такие творились. Это там описано очень многое, что излечение. И там кто-то просил невесту. Иоанн помолился, и человек получил такую невесту, которая потом, став его женой, она его даже и спасала, но в эмиграции была. Она заботилась о нем и помогала ему выжить в это время страшное, в эмиграции, там, в нищете практически. Это удивительно. И в наше время есть такие чудотворцы. Ну, просто мы, знаете, мы молимся и не получаем. И поэтому для нас, вот мы ощущаем как-то все эти рассказы, как какие-то, ну, как-то где-то что-то там было когда-то, как некоторые такие очень хорошие сказки, которые нас утешают. Но это не сказка. Господь нам показал, что мы хозяева этого мира. То есть мы хозяева, потому что нам вручил Господь руководство над этим миром. Мы соль этой земли, она готова гнить, она расползается, это вся плоть ее, она болеет и уничтожается. Весь этот мир, он идет к своей смерти. А мы, как соль, вот, которая препятствует гниению, мы должны этот мир немножко как бы остановить его этому пути к смерти. Вот. И это, мы это можем. Но почему у нас не получается часто? Вот это другое дело. А Господь тут же и отвечает то, что мы сейчас читали, а вот дальше он говорит. Смотрите, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вот очень просто, вот и ответ. Почему у нас не получается часто? Мы не получаем того, что просим. Мы можем это сделать, но только тогда, когда душа наша чиста. Потому что мы делаем не свои силы, а силой Божией. Если мы предаем свою волю Божию, вот тогда наша воля становится такой, что она может передвигать горы. А если нет, то мы немощны, мы хилые, нас никто не слушает. И как, знаете, как вот истории такие, подвижник какой-то там бесов изгонял. Один раз не подвижник, а монах бесов изгонял, а бес выскочил и набросился на этого монаха. Ну, вот потому что душа его была не приготовлена к тому, чтобы вот так вот быть полностью в воле Божией. И, видимо, может быть, какие-то грехи были у него. Помните, что это из Евангелия тоже. Петра знаю, Иисуса знаю, а ты кто? Вот именно, а кто? Кто я? Чтобы вот так вот совершать такие, то, что сказал, то, что велел мне делать Господь. Кто я? Сначала надо вот подумать, что мы собой представляем, как мы относимся к ближним нашим. Знаете, часто точно так говорить с человеком. Он говорит, я никого не обвиняю, я никого зла не держу, ничего, вообще все у меня нормально, понимаете? А подать руку человеку и просто, и даже тем более, что ласковое слово какое-то какому-то человеку, не в силах. Потому что у нас в душе что-то такое лежит, что мы запомнили и забыть не можем от этого человека. Даже если мы себя убедили в том, что мы простили его, я замечал, сколько раз как-то радуешься тому, что какой-то человек совершил какое-то что-то такое нехорошее. То, что думаешь, ага, и что еще можно было ожидать от него?
Так ему и надо, да, вот такое, да, поневоле, такая, да, мысль. Да, да, увы, да, да, конечно.
Это вот очень часто бывает. А это означает, что в душе сидит вот эта дрянь, вот эта грязь, это осуждение другого человека, ближнего твоего, не любовь к нему. Любовь только может творить чудеса. Бог есть любовь. А если мы этой любви не причастны, то какое может быть чудо? А мы призваны к этому. Да, понимаете, Бог есть любовь. Любовь, она пришла в мир. Она вычеловечилась. Вот это вот путь Рождество, обрезание, крещение. Это вот путь вочеловечения и вхождения в человеческое сообщество любви. Но ненависть, которая правила миром до этого, она продолжает убивать души и воюет против Христа. Вот что надо иметь в виду. Наш путь – это путь воина. Воина. И мы должны всегда идти по пути того, чтобы спасать свою душу и спасать души ближних наших. Вы помните, Серафим Саровский сказал, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Видите, он добавил вторую часть этого. «Тысячи вокруг тебя спасутся». Но, казалось бы, с другой стороны, ну какое мне, что это уже вторичное. Души спасутся, но это тоже важно. Потому что нет такого среднего пути, чтобы вот мы шли, прошли через этот мир, и вокруг нас никто не спас и не погиб. Вот такого не может быть. Потому что человек всегда, он или на стороне добра, света, или он на стороне, на черной стороне. Здесь нет какой-то серенькой такой, вот где можно было бы спастись можно было бы, ну и особенно, ну, неподвижничать там, как бы, не слишком это было больно для нас, вот это вот дело спасения. Адам в раю был, в раю, мы-то не в раю, мы в этом мире сложном и трудном, а он в раю был, и он, вот видите, как пал, спрятался под кустик, а чего бы ему было не поговорить с Господом? Стыдно очень. А покаяться не мог. Вот и мы тоже часто.
Но стыд — это чувство хорошее, это голос совести. А вот то, что сил не хватает покаяться, или иной раз покаяние наше какое-то, да, ненастоящее, вот это вот большая проблема. Хотя я помню, тот же отец Дмитрий Смирнов, Царствие Небесное, говорил о том, что мы теперь люди века этого, такие слабые, немощные, никудышные, что Господь от нас уж даже и подвигов не ждет, а хоть бы мы просто желали бы какие-то там добрые дела совершать, пусть не совершили еще, но желали, в сердце Господь смотрит. То, конечно, есть уже будет судиться совсем нас даже такой меркой. Но нам не надо, конечно, все равно на это рассчитывать, что ладно,
вот
меня именно. Господь, может,
вот,
и такого
вот.
Примет.
Вот
да?
Я и хотел сказать, да-да, вот то, что, понимаете, если так тоже, это, батюшка, он говорит, жалея нас, это одно дело, но когда мы сами себя начинаем жалеть, и это никуда не годится. А только можно послушать, да и сказать, а действительно, правда. Ну, что Господь с меня может вообще... Что Он может, как бы, от меня требовать? Я такой немощный. Нам всем хочется быть немощными, понимаете? Нам хочется, чтобы нас строго не спрашивали.
Да, вот инвалидами быть не хотим, а духовными инвалидами прямо с радостью.
Да. Ну вот мне вот эти вот евангельские слова, они часто очень меня просто поражают. Они настолько сурово говорят о том, как человек должен спасаться. Они настолько бескомпромиссны, что думаешь, боже мой, действительно, ну а как? А как жить? Как спасаться тогда, если ты знаешь свою жизнь? Знаешь свою жизнь, и знаешь, чего ты стоишь, и знаешь все свои проделки, которые никому не известны, а ты вот, ну ты-то знаешь об этом, знаешь. Но во всяком случае, понимаете, вот надо всегда нам все-таки быть внимательными и не позволять нас на какой-то наложный путь направлять. Потому что любителей направить нас на ложный путь очень много. Очень много, потому что есть бесы, которые нас ненавидят. Мы об этом знаем прекрасно. И есть люди, которые также забесовлены настолько, что они, не понимая, что они делают, они губят людей. Вот я об этом и хочу сказать, чтобы нам не стать такими забесовленными, чтобы вокруг нас люди спасались, а не гибли. Видите, а если так, конечно, так вот снисходительно самим к себе относиться, другим, это да, другому человеку, там, да, снисходительно, может быть, иногда надо относиться, но и то, знаете, если твой ближний, если твой ребенок, ну, мы отвечаем за него, за его будущее, за его спасение, мы не можем просто оставить его просто так на воле Божией, это невозможно. И также каждый из нас должен охранять свою семью, не только физически, но и духовно тоже. Потому что Отец Небесный, а я, скажем, Отец своих детей. И это же как бы образ Божий, который в моем лице, он охраняет семью. Ну как я могу к себе относиться снисходительно или не направлять на правильный путь моих ближних? Ну, другое дело, что всегда делать с любовью. Ну, то Бог есть любовь, конечно. Если я в Боге, если я стараюсь сам спасаться и знаю, как это надо делать, мне научен церковью, но я должен другим передать то, что я сам знаю. Это с чем-то зависит от меня, это невозможно иначе.